Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии Наталья Князева и Джулдош Исаков. Джулдош, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас видеть. В гостях у нас сегодня также заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Вероника Исаева. Вероника Владимировна, здравствуйте. Рада вас видеть.
Здравствуйте.
23 сентября в Москве прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии. Обсуждались очень важные вопросы, в том числе интеграционные, экономические. В общем, я предлагаю сегодня нам попробовать разобраться во всем том, что происходит, в том числе, насколько понимаю, подводились итоги года предыдущего. Мы очень ждем, когда будут подводиться итоги года на нынешнего. Но, в общем-то, давайте побеседуем. В первую очередь, насколько мы понимаем, обсуждалось состояние взаимной торговли между государствами-членами Евразийского экономического союза. Хотелось бы понять, растет у нас уровень торговли или все-таки растет не так быстро, как хотелось бы?
Ну, да, правильно говорите. 23 числа было рекордное количество вопросов, вынесенных на Совет. Это 60 вопросов. Для сравнения, обычно это до 25 вопросов. В этом совете их было 60. Вопрос о мониторинге уровня торговли в рамках Союза за 2021 год был вынесен вопросом номер один. Но в 2021 году мы вышли на постпандемийные объемы торговли. Угу. И сейчас в рамках кооперационных проектов и других программ развития интеграционного мы планируем и утверждаем стабильный рост товарооборота между странами ЕАЭС.
Угу. А в этом году что-то поменялось кардинально? Потому что понятно, что год сложный, и ясно, что итоги подводить еще, понятное дело, рано. Но в целом, по оценкам, у нас товарооборот остается на прежнем уровне, ну, хотя бы уровне 2021 года?
Ну, по оценкам нашей статистики, да, он остается не только на уровне 2021 года, но и имеет определенную динамику роста.
Даже динамику роста, несмотря на тяжелую ситуацию?
Ну, нынешняя тяжелая ситуация связана с внешними условиями определенных событий, которые находятся, не слава богу, не на нашей границе, хотя на нашей границе сейчас тоже вот последние дни, да, достаточно тяжелая обстановка. Но, как вы знаете, все производимые товары Кыргызской республики, их рынок сбыта, это именно рынок Российской Федерации и стран-участниц Евразийского экономического союза.
Угу. И еще отдельным пунктом была представлена информация о торговле услугами. Расскажите об этом, пожалуйста.
Информация была об общем рынке торговли услуг, чтобы любые, так скажем, компании, которые предоставляют услуги, могли беспрепятственно оказывать эти услуги в любой из стран, участниц ЕАЭС. И были некоторые развилки по некоторым лицензионным услугам, которые на национальном уровне, в том числе и Кыргызская республика, считает, что требуется определенная регламентация таких услуг с определенным надзором и контролем. Поэтому этот вопрос еще пока находится в стадии рассмотрения. Он носил информационный характер, чтобы понять, насколько страны достигли компромисса в определении вот единого соглашения общего рынка услуг.
Что такое? Какие услуги мы имеем в виду?
Ну, к услугам у нас относится в том числе и строительная отрасль, да?
Ага.
Поэтому вот это, наверное, самая главная развилка, которая задерживает принятие данного соглашения.
То есть мы пытаемся добиться, чтобы строительные компании стран Евразийского экономического союза могли работать на территории любой из стран беспрепятственно или какие-то там другие вопросы?
Да, имели возможность работать на любой из стран, но учитывая национальные интересы, угу, технические интересы, интересы безопасности национальной страны, да? Угу. То есть чтобы это, допустим, к нам пришла какая-то строительная компания, и она строила у нас качественно. И чтобы, если наша компания пошла строить, допустим, в Российской Федерации, она тоже строила качественно по тем требованиям, которые предъявляются на
страной, собственно, получателя,
да,
услуги, да?
Да?
То есть в технических здесь, наверное, требованиях какие-то проволочки, известно, что они,
да,
очень разные, да?
Именно поэтому вот этот вопрос пока докладывается в рамках информации.
Угу. Мы просто знаем, что совсем недавно Россия хотела, не хотела, а хочет и собирается построить у нас школы, но вот именно вопрос согласования проектов, технических регламентов, он очень так долго прорабатывался. Надеемся, что все-таки все получится.
Наверное, когда заходит какая-то инвестиционная компания вот в строительстве или когда мы говорим о каких-то модернизациях, то всегда иностранная компания приходит со своим проектным решением.
Uh-huh.
И, соответственно, эта иностранная компания с проектом и решением готовит в первую очередь по своим стандартам.
Uh-huh.
И, соответственно, заходя в другую страну, должна пройти определенная адаптация этого проекта, и этот период адаптации обычно и затягивается именно из-за этих административных процедур, ага. несоответствия стандартов, порядка, применения тех или иных норм. Соответственно, вот это и есть вот
бюрократия,
те технические моменты, которые должны быть заранее определены соглашением, которые будут регламентировать общие правила.
ЕЭК этим, собственно, занимается, насколько
я понимаю. ЕЭК этим, собственно, и занимается.
У нас есть еще некоторые препятствия и в рабочей силе, именно решение о том, чтобы создать единый рабочий рынок. И вот сегодня министр экономики и финансовой политики ЕЭК Багжан Сагинтаев сообщил, что ЕАЭС — это 93 миллиона человек, работников, рабочей силы, и он говорит, что надо создавать перечень наиболее востребованных на нашем едином рынке профессий. Какая работа ведется вот с нашей стороны в этом плане?
Этот вопрос действительно еще пока, так скажем, стратегического характера. И он взят в проработку, да, готовятся аналитические материалы в этом направлении. Поднят вопрос, то есть чтобы определить, сначала мы определим перечень необходимых профессий, а потом нам нужно создать эти необходимые профессии. Да? То есть надо создать необходимую научную базу и базу университетов, которые бы готовили
этих специалистов.
Поэтому поднят вопрос создания сетевого университета, который не будет требовать каких-то строительств зданий, да, вот таких тяжелых каких-то капитальных затрат, а будут использоваться площадки институтов.
Уже существующие.
Существующих институтов и закладываться, допустим, по какому-то графику, да, преподавание в той или иной стране, там, определенных профессий, или там даже, может быть, это будет диплом сетевого университета. То есть пока что это тоже то, что родилось путем мышления, что это, ну, действительно необходимо, потому что очень тяжело поступать в университеты, проходить вот эту миграционную студенческую процедуру. Вот, и поэтому вот нужно об этом думать и вести работу. Но пока что, к сожалению, мы еще в самом начале этого пути.
Просто вот, например, если мы посмотрим на список самых востребованных профессий в Кыргызстане сейчас, то список, ну, если не возглавляет, то, по крайней мере, в первой пятерке находятся медицинские работники. Хотя мы знаем, сколько у нас медицинских институтов на территории Кыргызстана, их там больше 20, что ли, и выпускают они огромное количество студентов. Несмотря на это, у нас по-прежнему нехватка медкадров, ну, вот, в частности, там, в регионах, да, и там работающих на государство. Какую инфраструктуру нам еще надо создавать для того, чтобы обучать медиков? Ну вот просто примеры приведите, какие профессии нам, в каких мы нуждаемся, и там инфраструктуру для чего мы хотим создавать?
Ну, инфраструктуру, вы вот затронули медицину, да, вы сказали, вот, вот очень много уже у нас медицинских институтов, угу. но мы не видим, да, того потока международных специалистов, угу. которые бы могли бы обеспечить там даже наш здоровый образ жизни в государстве, и мы такие угу. не стали бы израильской клиникой Кыргызстан, да?
Да.
Это уже вопросы качества образования, да, это тоже не менее важные вопросы, которые мы должны рассматривать и находить механизмы, вот, регуляторики, качество образования.
А все страны Евразийского экономического союза приходят к тому, что нам необходимо выстраивать вот единую образовательную какую-то систему, сетевой университет создавать?
Нет, нет. Здесь не стоит вопрос создания единой образовательной системы. А вопрос стоит о расширении возможностей для тех абитуриентов, для тех людей, которые хотят получить образование, и расширение их возможностей получения этого образования в той стране, в которой они проживают.
Ага.
Понимаете? То есть в чем трудность, да, в чем стоит сложность? В том, что не каждый может себе позволить, умница или какой-то умник, да, не каждый может себе позволить переехать в тот или иной университет, чтобы получить вот долгожданную, желаемую профессию, куда он бы мог вот всю свою энергию, жизненную энергию направить и свой профессиональный опыт, профессиональную деятельность, на всю жизнедеятельность. Вот, как говорят, выбери такую профессию, угу. которую ты отнесешься с душой, и тебе не придется всю жизнь работать, да?
Да.
Вот, чтобы у людей была эта возможность, да, если у них нет финансовых возможностей переехать куда-то, чтобы они могли получить ту желаемую профессию, ну, так скажем, не выходя с границ своей страны, где они проживают или родились.
А вообще есть временные рамки, понимание того, когда этот вопрос может быть решен? Потому что вы сказали в начале пути, а чтобы молодой человек понимал, что эта профессия будет востребована, он должен пойти на риск и отучиться там 5 лет, медики там 9 лет, например. Есть вообще понимание того, что вот когда этот вопрос решится?
Вот смотрите, вопрос трудоустройства решается уже сейчас, да? У нас есть платформа «Работа без границ», которая уже запущена в боевое действие, и мы можем ею все воспользоваться, и сейчас уже идет работа по ее усовершенствованию. Мы смотрим, где у нас есть недостатки, пытаемся их дорабатывать, раскрывать ее возможности. То есть вопрос трудоустройства решен уже сейчас. Угу. Он идет на совершенство. А вопрос образования, он начал прорабатываться, кажется, в этом году, именно этот сетевой институт, да, не так давно. Ну, вот на реализацию платформы «Работа без границ» ушло порядка 2-2,5 лет. Угу. Ну, будем ожидать, что на реализацию сетевого университета уйдет приблизительно такое же время.
Будем на это надеяться. Но мы зачем вообще хотим кадры все вместе готовить? Для того, чтобы эти кадры могли работать в высокотехнологичных производствах, которые мы тоже очень хотим открывать, каждый в своей стране и в целом Евразийского экономического союза. Вообще речь о общих производствах и об общей какой-то промышленности, совместных предприятиях в том числе, очень давно ведется, и давно все об этом говорят. И на Евразийском экономическом форуме, который, в частности, прошел вот у нас буквально в мае этого года, мы говорили с главой там промышленной палаты России, он говорит: кыргызстанцы, у вас есть потрясающая возможность открывать у себя производство и вступать в цепочки, например, производственные с российскими производителями. Да мы только рады. Давайте мы будем открывать у вас, давайте будем налаживать диалог, давайте будем работать вместе. Вообще, это, кстати, был один из вопросов, насколько я понимаю, да, во время обсуждения так. Евразийской экономической комиссии, совместные предприятия какие-то. На какой стадии это обсуждение вот сейчас находится?
Ну, перечень совместных предприятий, он в какой-то мере уже сформирован, и он обновляется, и он опубликован на сайте комиссии. С ним может любой человек ознакомиться. А на совете конкретно рассматриваются уже вопросы финансирования таких операционных проектов. Угу. Потому что сейчас мы, никто же не ограничивает наши предприятия, наших бизнесменов, да, кооперироваться и выходить на какой-то выгодный экономический объем и реализовывать там либо на территории общего регионального рынка Союза, либо вообще пополняя и увеличивая экспортный потенциал в третьи страны. Но стоит вопрос, как вы отметили, именно производство высокотехнологичного производства с точки зрения импортозамещения. Угу. То есть мы, да, имеем вот в регионе, я буду говорить о региональном рынке, какое-то производство каких-то высокотехнологических продуктов, когда мы начинаем их рассматривать, оказывается, а не такое-то оно и наше производство. Да? То есть из всего из этого продукта мы-то производим 30%, а 70% оказывается мы не производим, а приобретаем. Из-за этого именно вот это санкционное давление мы все и ощутили. Потому что мы вот в огромном региональном рынке оказались импортозависимы все. Не только вот мы,
в той или иной степени.
Да, а вообще все. И этот вопрос тут же, как больная мозоль, стала болеть, и все стали рассматривать вот эти кооперационные проекты не только с точки зрения экономической выгоды и срока окупаемости, но и с политической точки зрения, геополитической точки зрения, да, и, соответственно, эти денежные средства должны быть саккумулированы где-то изысканы, да, и направлены на такие кооперационные проекты, потому что они не будут иметь короткого периода окупаемости и не будут иметь какой-то рентабельности, которая могла бы обеспечить выгоду предпринимателю войти в эту кооперацию. Ага. И вот этот вопрос, сейчас именно этот вопрос рассматривается в рамках регионального рынка Союза. Угу. И был вынесен вопрос о создании механизмов финансирования. Этот вопрос был поднят также в мае на Высшем Совете главами государств, которые признали, что у нас на самом деле действительно в Союзе нет института развития, который бы работал на 5 стран, как институт развития полноценный, что его необходимо создавать, и что необходимо создавать аккумуляцию денежных средств, направляемых на кооперационные интеграционные проекты. Угу. Вот этот вопрос и рассматривался вот на предыдущем Совете 23 сентября.
Вы вот простите, я, может быть, чего-то не понимаю, вы мне объясните и исправьте. Вот у нас есть, например, предприятие «Кыргызиндустрия», да, недавно созданное. Им дали определенное финансирование, небольшое, давайте прямо говорить, финансирование. Они сами это понимают, говорят, что ну, мы же только вот как бы подпрыгиваем, вот скоро полетим. Но финансирование откровенно маленькое. То есть вкладываться в предприятия сейчас они с точки зрения там, государства стопроцентно они не могут. Ну или вкладываться там, в какие-то совсем там, маленькие, помогать, в общем, совсем уж частным предпринимателям, да, скажем так. Если мы хотим финансировать, помогать инвесторам входить там, на рынок, создавать производственные цепочки, это финансировать должно государство, насколько я понимаю, государство ЕАЭС. Вот у нас есть такие возможности?
Ну, смотрите, проект, вклад в общее дело, он же бывает не только денежный.
Угу.
Правильно же?
Мы это, морально можем помочь.
Мы можем разместить, дать земельный участок.
Так,
это стоит
это
денег,
важно, конечно.
Это стоит денег.
Да.
Мы можем передать свою электроэнергию по сниженной стоимости. Это тоже стоит
абсолютно
денег.
Да.
Мы можем передать свои сырьевые потенциалы. Это да. тоже стоит денег. И вот таким образом, то есть всесторонне мы будем кооперироваться по выгодности расположения географического, качества наших земель, качества наших погодных условий и качества нашего сырьевого потенциала.
Угу.
А уже потом, конечно, мы понимаем, что мы не высокоинженерная страна, мы будем сначала привлекать инженерный состав, ну, и, соответственно, если будет локализовано такое производство, тем самым мы будем и растить свой инженерный состав. Угу. Ну, уже, конечно, это мое гражданское ожидание, что мы, если вырастим свой инженерный состав, мы его будем больше уважать, чем 30 лет назад.
Очень хочется на это надеяться.
И такой вопрос у меня. Возможно ли возвращение к условной, скажем так, советской модели, когда одна страна производит определенную деталь, например, чипы, кто-то там делает программное обеспечение, и так скооперироваться для выполнения вот этих задач?
Очень хороший вопрос, но я хочу подойти вот с такой стороны. Любая кооперация основана на вкладах участников. И когда была кооперация послевоенная в СССР, да, она была вызвана локацией, мобилизацией определенных производств по отдаленности от огневых точек. Сейчас же кооперация будет по сырьевому потенциалу. То есть откуда что выгодно взять? То есть с точки зрения экономики и логистики. Если, допустим, у нас выгодно взять, допустим, травертин. Зачем нам этот травертин тогда везти в Российскую Федерацию и там его перерабатывать? Мы же здесь поставим переработку, да?
Угу.
А здесь поставим эту переработку, а, допустим, будем в мешке отход кальцита собирать и будем направлять на переработку, потому что там у них технологии, да, там, допустим, в Казахстан или в Российскую Федерацию.
Угу.
И это же уже кооперация. Или, допустим, какое-то машиностроение, да, там, с точки зрения его испытаний, допустим, может быть, будет это поля Казахстана.
Угу.
И вот эти все испытания будут там проходить. А с точки зрения, допустим, микроэлектроники, чтобы разрабатывать полупроводники, у нас есть запасы кремния, мы их добываем, перерабатываем, даем им кремниевые пластины и отправляем их, допустим, на изготовление полупроводников. Или мы это экономически просмотрели и говорим, нет, мы вообще полный цикл, вот как кристалл в советское время, он же был рассчитан на производство полупроводников. Мы говорим, мы в Ташкумыре восстанавливаем завод кристалл и полностью выпускаем полупроводники вот в таком объеме и направляем их на переработку там, в Российскую Федерацию. Ну и посмотрели, допустим, что по уровню образования и количеству населения в Кыргызстане достаточно людей, чтобы собирать микроэлектронику. И мы там производим определенные детали, направляем сюда, и у нас, допустим, помечтаем, да?
Да, да, только хотела сказать. Так прям очень красиво звучит.
И у нас, допустим, вот в городе Бишкек огромный, как вы помните, завод, да? И сидят женщины и подростки, собирают микрочипы. Вот это и есть кооперация, когда на основании сырьевого потенциала, человеческих ресурсов, на сырье, вот в этом союзе, мы можем создать вот такую интеграционную кооперацию и выпускать те же чипы, которые мы сейчас покупаем в Японии. И Япония скажет, в союзе, смотрите, как они скооперировались, и чипы у них дешевле, чем у нас. давайте мы им технологию продадим и попробуем у них забрать какую-нибудь часть локализации. Mm-hmm. Таким образом мы сможем уже завладеть следующим рынком. Mm-hmm. То есть вот, вот это вот такой подход должен быть в интеграционной кооперации.
Что сейчас мешает начать реализацию вот этого всего? Потому что звучит, ну, прям супер. Чувство, экономика бы взлетела.
Когда это можно будет начать?
Вот смотрите, когда мы что-то планируем построить, мы же сначала пишем проект, на это уходит определенное время. Вот сейчас будем считать, что в комиссии мы все 5 стран пишем большой проект.
Ага.
И, конечно, все 5 стран находятся под определенным внешним давлением. И мы все это внешнее давление ощущаем, а, как говорится, когда на тебя давит, и это внешнее давление ощущается, мы двигаемся. Ну, достаточно активно, стремительно вперед. Будем надеяться, что мы завершим эту работу внепланово, в короткие сроки.
Я еще вот о чем хотела спросить, немножко отходя от Совета Евразийской экономической комиссии, раз уж мы заговорили о совместных производствах, об инвесторах, которые могут прийти в Кыргызстан. Очень давно обсуждается, и, честно говоря, я думала, что обсуждается это только экспертами, оказывается, нет, это обсуждается и обывателями в социальных сетях в том числе, о том, что очень многие российские, в том числе крупные компании, например, да, в этом году решили передислоцироваться, чтобы там не испытывать санкционного давления и так далее. И вот мы очень радовались этому в начале года, говорили, сейчас как хлынут, мы всех встретим, инвестиционный климат-то у нас потрясающий, а по факту, честно говоря, не очень слышно о том, чтобы крупные компании к нам, правда, переезжали. А вот в Казахстан соседний, вот там, да, там этим делом озаботились более серьезно, ну, по крайней мере, на мой взгляд, можете меня исправить, как я слышала от экспертов. Скажите, пожалуйста, что у нас с инвестиционным климатом и какие, ну, собственно, действия для его улучшения предпринимает государство? Потому что, ну, вот вы представитель Министерства экономики непосредственно, это вот, прям ваше.
Очень много принято нормативно-правовых актов, очень много принято послаблений в налоговом кодексе, принят механизм инвестиционного соглашения. Казалось бы, что в нормативно-правовой базе, ну, очень лояльные, очень хорошие условия. Но, как вы говорите, да, действительно, инвесторы идут неактивно, да, к нам. Uh-huh. Я думаю, все-таки это связано с нашим становлением сейчас, да, стабильности. Для любого инвестора нужна стабильная почва. И мы сейчас должны все понимать это и вести ту же лояльную экономическую политику в качестве нормативно-правовой базы, но и лояльную политическую политику.
Угу.
Поэтому я думаю, наверное,
деньги любят тишину.
Деньги любят тишину, да, и поэтому я все-таки думаю, необходимо вот нам пройти этот путь, и мы также ведем хорошую работу. Вот у нас сейчас 7-8 октября будет проходить большой форум РКФР в Аше, и туда заявлено достаточно большое количество российских компаний. Российские компании не теряют интереса к Кыргызской республике, они посещают, некоторые из них уже начинают какие-то взаимодействия с нашими хозяйствующими субъектами, некоторые также взаимодействуют и с государством, но пока статистику какую-либо привести нам сложного.
Угу.
То есть нам надо будет посмотреть в течение года, сколько зарегистрировано, сколько локализовано, ну и, разбив на регионы, уже подсчитать какую-то статистику. Но работа есть, да, работа ведется.
Насколько вам кажется привлекательным инструмент государственно-частного партнерства для инвесторов вот в настоящий момент?
Привлекательным с точки зрения ответственности самого государства. То есть государство – это механизм. Он, по сути, должен быть неодушевленным.
И гарант.
Да, и, соответственно, это выступает гарантом. И это было правильное политическое решение, когда стали вводить определенную государственную долю в той или иной мере, в тот или иной инвестиционный проект. То есть как бы не менялись лица в государстве, государство – механизм неодушевленный. И он является собственником. И он должен работать в рамках законодательства Кыргызской Республики. Поэтому это верный механизм, и инвесторы, поэтому мы видим, что в настоящее время больше кооперируются именно с государственными предприятиями.
Ага.
И в рамках ГЧП, и в рамках других форм государственной собственности. Акционерные общества, государственные предприятия.
Также на заседании был рассмотрен вопрос формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов. Последнее время обычные граждане нашей страны на себе ощутили действительно прирост цены за нефтепродукты, да, бензин, особенно дизельное топливо. Как обстоит ситуация в этом направлении? Ждать ли нам еще подорожание бензина или дизеля, или что будет в ближайшем будущем?
Болезненные вопросы задаете. Да, информационно были подняты формирование данных соглашений, протоколов, дополнение к договору, но пока достаточно много развилок в этом договоре, основанных на национальных интересах, и вопросы докладывались в качестве информации, и пытаются эксперты прийти вот к какому-то сближению понимания общих правил. Была выдвинута инициатива Кыргызской Республики в связи с пандемией и вот определенными внешними давлениями по переходу на соблюдение технического регламента, потому что, вы знаете, у нас наши нефтеперерабатывающие заводы модернизацию еще не завершили, и это также может повлиять на удорожение в последующем наших нефтепродуктов. Что касается повышения стоимости дизельного топлива, то это, конечно, основной причиной является увеличение потребления дизельного топлива.
Угу. Квоты надо расширять для нашей страны?
Квота, вот эта квота по индикативному балансу, она направлена на внутреннее потребление. То есть объем внутреннего потребления наш не изменился в стране. Угу. Он остался прежним. Ну, куда он изменится? Наша страна не ведет каких-то активных боевых действий, чтобы наша военная техника употребляла столько дизельного топлива. У нас не разрабатывается ряд...
А почему тогда растет объектов. Потребление?
Потребление наше не растет. Я могу поспорить. Мы индикативный баланс подписан на уровне прошлого года. И за последние 7 месяцев, вот совершенно недавно у меня приходила сводка, мы не потребили больше, чем в прошлом году. Угу. Поэтому цена растет только из-за отпускной цены нашего импорта.
Да,
общемировая тенденция.
Это общемировая тенденция, да.
Угу. У нас единые рынки, насколько я понимаю, нефтяных продуктов нужно сформировать, и все это к 2025 году. Совсем немножко времени у нас осталось для этого. Вообще, насколько активно эта работа ведется?
Очень активно, и постоянные консультации, и вы знаете, что это очень чувствительные вопросы, и где-то мы отстаиваем свои интересы, угу. чтобы защитить нашу стоимость на нефтепродукты, чтобы защитить наши объемы, какие-то первоочередные отпуск этого топлива. Вы же понимаете, что если ты своевременно получил по льготной цене это дизельное топливо в том объеме, в котором ты, он тебе нужен, ты можешь его соскладировать, и ты же не будешь его продавать дороже. Uh-huh. Ты будешь его продавать уже по той цене, по которой ты закупил, с учетом своей какой-то справедливой прибыли. А когда тебе не подают по твоей выгодной цене тот объем, который тебе нужен, ты вынужден уже покупать его в рамках графика отпуска и уже по той цене, по которой тебе предлагают. Поэтому вот эти все моменты очень чувствительные, и вопрос принятия вот этих общих документов, он именно из-за этого затягивается. Конечно, все понимают, и комиссия понимает, и эксперты комиссии колоссального терпения пытаются все 5 стран привести к какому-то общему мнению, к какому-то консенсусу. Да, это тяжелейший моральный, физический труд, который они несут, и за это им нужно объявить благодарность. Вот. Будем двигаться в этом направлении, защищая свои интересы, и, конечно, необходимо наращивать объемы собственного производства, угу. чтобы как-то снижать импортозависимость страны и тем самым каким-то образом государственным регулированием влиять на стоимость нефтепродуктов.
Но мы же все равно будем зависеть от стоимости сырой нефти, например, мы же ее у себя не можем нигде найти.
От стоимости сырой нефти будем зависеть, но все будет зависеть от той модернизации, которую наши нефтеперерабатывающие заводы проведут.
Ага.
Соответственно, если наша глубина переработки будет глубже, угу. то тогда и сырье мы можем приобретать уже, среднего качества. не лучшего качества. Сейчас мы очень смотрим в производстве на качество сырья нефтепродукта, потому что у нас нет глубокой переработки. А когда мы модернизируемся, там, конечно, будет стоять вопрос, но вопрос будет уже стоять в меньшей сложности, чем сегодня.
Модернизироваться-то мы должны, насколько я понимаю, до августа 23-го.
Да, должны до августа 23-го стараемся вести эту работу активно.
Ну, будем надеяться, да, тоже немного времени осталось.
И касательно препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, как и любой другой экономический союз, внутри этого живого организма у нас есть препятствия, барьеры, непонимания, нестыковки. Как дело обстоит с этим? Какие сейчас внутренние препятствия есть, например, между нами и Казахстаном, как членами ЕАЭС?
Да, это те болезненные вопросы, которые мы каждый день наблюдаем в наших средствах массовой информации. Это постоянные пробки, постоянно какие-то сложности с пересечением границы. И вот на совет мы вынесли инициативу пилотного проекта навигационных пломб, чтобы каким-то образом вот все-таки вот этот уровень четырех свобод обеспечить, да, что если это транзитные грузы должны досматриваться в месте получения. Получатель должен их досматривать уже с условием налогового контроля, таможенного контроля, но по месту пункта назначения. Инициатива была, в принципе, одобрена всеми сторонами, странами, и все страны единственно попросили перенести этот вопрос на 7 октября, чтобы включить участие не только Российской Федерации, Кыргызской Республики, мы так поставили свою инициативу, а участие на все 5 стран. Поэтому будем надеяться, что вот пилотный проект навигационных пломб 7 октября будет принят, и мы пойдем уже на реализацию этого пилотного проекта. Конечно, в мае также главами государств очень активно была выдвинута позиция, что вот с 2014 года подписан договор, и все 5 стран не чувствуют этой свободы передвижения. И все главы это признали и очень резко высказывались по этому поводу и дали поручение до Высшего совета выработать какие-то конкретные меры, какие-то конкретные предложения по снижению барьеров. Даже было такое предложение, что они готовы целый день посвятить этой проблематике, чтобы на высшем уровне рассмотреть эти барьеры. Вот, и 23 сентября этот вопрос был вынесен, были обозначены акценты. И вот буквально завтра мы уже начинаем консультации до 7 октября. И будем надеяться, что 7 октября мы утвердим какой-то проект Высшего Совета, проект акта Союза Высшего Совета для вынесения их руководителям стран.
Ну, навигационные пломбы, это, конечно, вообще, по крайней мере, как рассказывал министр Евразийской экономической комиссии от нашей страны, Максат Мамытканов, вот он говорил, что просто это было бы решением века, тем более Беларусь, например, уже давным-давно пользуется этим. Мало того, они там себе в проект развития закладывают, значит, даже таможенный досмотр, значит, бесконтактный и без участия людей, чтобы вот все это искусственный интеллект этим занимался. Говорит, кыргызским коллегам нужно, конечно, поспеть, постараться подогнать себя для того, чтобы вот хотя бы за Белоруссию успевать. Будем надеяться, что все это реализуется. Мне бы хотелось вернуться немножечко к структуре нашего товарооборота в Евразийском экономическом союзе. Мы вот с этого начали сегодня. Понятно, что товарооборот растет, это замечательно. Мы все этому радуемся, но товарооборот растет как? Вот в нашем случае. Растет импорт, а экспорт как у нас себя ведет?
У нас растет экспорт. У нас растет экспорт, да. У нас вся экспортная линейка уходит на Российскую Федерацию. И Российская Федерация, кооперируясь с нами, также забирает тот продукт производимый, который мы производим. А экспортная составляющая у нас растет, а импортная остается на том же уровне, что и в прошлом году.
А какой у нас сейчас баланс импорта и экспорта?
В цифрах вы хотите услышать.
Ну, было бы неплохо, так было бы нагляднее, я бы даже сказала, да.
Чтобы прочувствовать.
А сейчас мы попробуем найти эти цифры. Наверняка мне мои коллеги их положили. Нет, не положили.
Ну, ладно.
А давайте мы в комментариях вам напишем.
Договорились. Так и сделаем. Просто, насколько я помню, последние цифры были, что у нас что-то около 80% импорта, и там, ну вот, собственно, оставшаяся часть – это экспорт. Насколько я помню, были последние данные. Хотелось бы побольше. Вот наш экспортный потенциал каким образом сейчас развивается? Что мы для этого делаем?
Мы наращиваем свои производственные мощности. А основной продукт, который мы отправляем на экспорт в страны Союза, это легкая промышленность. И в легкой промышленности мы, конечно, достаточно хорошо растем. Ранее мы поставляли только верхнюю одежду, это блузки, брюки, платья. Сейчас у нас хорошо растет и шуба, и обувь, и спецодежда хорошо растет. И войлочные продукты, и ремесленные продукты уходят на экспорт. И мы планируем до конца года запустить текстильное производство. Это то, что нам не хватает, потому что и это то, что влияет непосредственно на стоимость нашего продукта. Текстильное производство мы планируем запускать в южном регионе. Сейчас мы прорабатываем аналитику по сбору и экспортному потенциалу хлопка, чтобы отрегулировать в случае запуска текстильного производства переработки его переработку на территории Кыргызской Республики. Сейчас у нас хлопок весь не перерабатывается, есть определенный экспортный потенциал в Китайскую Народную Республику, который можно было бы направить на переработку, тем самым добавить добавленную стоимость. Вот, и вот по этим линейкам мы отправляем товары и растем по экспортному потенциалу.
А что касается сельхозпродукции у нас, как с этим?
Сельхозпродукция.
Боль наша, вот, да, когда наши фуры разворачивают.
Да. Сельхозпродукция идет по зеленому коридору. Все зависит от подготовки той первичной документации. Налоговая служба ведет постоянную разъяснительную работу, чтобы наши фермеры правильно оформляли свой товар и могли воспользоваться теми преференциями при передвижении товаров по зеленому коридору. Что касается объема переработки и объема сельхозугодий, это Министерство сельского хозяйства отвечает у нас за рост производства. Приняты, конечно, на уровне Минэконома государственные программы по развитию. Ну вот за их исполнение все-таки отвечает Министерство сельского хозяйства.
На Совете Евразийской экономической комиссии принято изменение в порядок проведения санэпидемнадзора. Это не приведет к ужесточению правил?
Нет, нет. Изменения приняты как раз-таки на экспертном уровне с точки зрения технических поправок и снижения и исключения каких-либо коллизионных норм или ограничений, которые ранее действовали.
Потому что у нас, когда народ слышит, что введены изменения, какие-то регламенты изменены, народ пугается.
Вот здесь я бы хотела сказать народу, что на каждом сайте министерства есть рубрика ЕАЭС. В том числе есть рубрика ЕАЭС на сайте Минэконома, где мы вывешиваем все рассматриваемые вопросы. И мы всегда призываем народ, потребителей,
производителей,
ассоциаций, предпринимателей, поставщиков и импортеров, чтобы они активно работали с теми документами, которые мы публикуем на общественное обсуждение. Потому что мы можем что-то упустить, а бизнес в своей отрасли не упустит никогда и ничего, и нам очень нужна их помощь, чтобы мы могли правильно выработать страновую позицию по тому или иному документу.
Защищайте свои интересы.
Защищайте свои интересы.
Еще один вопрос, который уже в этом году, ну, очень часто мы о нем слышим, но нельзя не упомянуть и здесь. Дорожная карта ЕАЭС в рамках климатической повестки обсуждалась у нас там. Вот про защиту климата говорил наш президент на различных форумах, в том числе международных. И вообще эта повестка сейчас очень активно везде поднимается. В ЕАЭС это климатическая повестка, она вообще о чем? Что мы делаем?
В ЕАЭС она в рамках международного взаимодействия. Есть, и на Совете рассматривался план мероприятий вот, по климатической повестке, которая затрагивает все конвенции, все международные соглашения, определяет какой-то порядок действий, в которых также изъявили желание поучаствовать и страны-наблюдательницы. И поэтому вот этот план мероприятий был утвержден, отработан и вот принят сейчас к работе. Это, конечно, вопросы утилизационных сборов, снижения выбросов, чтобы эти механизмы... Ну, климатическая повестка, она рассматривается не только в рамках Союза или национальном, она рассматривается в международных рамках по единым правилам. И вот на самом деле она должна быть найти сближение по всем действиям, вот на весь мир. То есть это такая мировая на самом деле повестка, на которую все страны должны смотреть с абсолютной уверенностью, потому что нас много, у нас есть продукты жизнедеятельности, которые, на которые мы не обращаем внимания, но которые...
могут навредить экологии.
Уже вредят экологии нашим детям, правнукам и внукам. Поэтому вот здесь эта повестка направлена на вот консолидацию действий и сближение каких-то мер между странами.
Здесь ведь еще и инвестиционный тоже кусочек есть. Мы ведь есть. Хотим у себя здесь и малые ГЭС строить, и солнечные станции, и ветряные станции. Вот хотим всячески экологии помогать. Заинтересованы страны Евразийского экономического союза, другие тоже в постройке подобных строений, скажем так.
И заинтересованы, и строят, и вырабатывают механизмы приобретения импорта и экспорта такой электроэнергии. Это, наверное, одна из таких больших задач. То есть не просто построить альтернативный источник энергии, но еще и построить какие-то накопители сбережения этой энергии, перераспределительные сети этой электроэнергии, найти первичного покупателя, вторичного покупателя, транзитные линии. То есть... когда мы ее собираем, эту энергию, мы ее должны куда-то собрать, либо сразу ее куда-то перераспределить. Иначе что мы сделаем? Мы ее потеряем. Вот. И вот эти вот потери, чтобы у нас этих потерь не было, нам необходимо вот пройтись по такой повестке.
А единую стратегию какую-то вырабатывает конкретно ЕАЭС? Или мы просто смотрим на международные документы и говорим, что мы их принимаем, мы тоже так хотим?
Вот мы смотрим на них, берем важное и вырабатываем единую повестку Союза.
Исчерпывающе, да. Спасибо вам большое за эту беседу. Рады были вас видеть. У нас в гостях сегодня была заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Вероника Исаева. Вероника Владимировна, спасибо за эту беседу.
Спасибо. Спасибо.